«Дариан, Дариан, какой урок? Какой страшный урок?» Ответа не было. От окна донеслись только рыдания Дариана. «Молитесь, Дариан, молитесь! Как это нас учили молиться в детстве? Не введи нас в искушение, отпусти нам грехи наши, очисти нас от скверны, помолимся вместе. Молитва, подсказанная вам тщеславием, была услышана. Будет услышана и молитва раскаяния. Я слишком боготворил вас и за это наказан. Вы тоже слишком любили себя, оба мы наказаны». Дариан медленно обернулся к Холлорду и посмотрел на него полными слез глазами. «Поздно молиться, Безил», — с трудом выговорил он. «Нет, никогда не поздно, Дариан. Станем на колени и постараемся припомнить слова какой-нибудь молитвы. Кажется, в Писании где-то сказано: «Хотя бы грехи ваши были как кровь, я сделаю их белыми, как снег». Теперь это для меня уже пустые слова. Молчите, не надо так говорить. Вы и без того достаточно нагрешили в жизни». «О, Господи, разве вы не видите, как этот проклятый портрет подмигивает нам?» Дариан взглянул на портрет, и вдруг в нем вспыхнула неукротимая злоба против Безила Холлорда, словно внушенная тем Дарианом на портрете, нашептанная его усмехающимися губами. В нем проснулось бешенство загнанного зверя, и в эту минуту он ненавидел человека, сидевшего у стола, так, как никогда никого в жизни. Он блуждающим взглядом окинул комнату. На раскрашенной крышке стоявшего неподалеку сундука что-то блеснуло и привлекло его внимание. Он сразу сообразил, что это нож. Он сам принес его сюда несколько дней назад, чтобы обрезать веревку, и позабыл унести. Обходя стол, Дариан медленно направился к сундуку. Очутившись за спиной Холлорда, он схватил нож и повернулся. Холлорд сделал движение, словно собираясь встать. В тот же миг Дариан подскочил к нему, вонзил ему нож в артерию за ухом и, прижав голову Безила к столу, стал наносить удар за ударом. Раздался глухой стон и ужасный хрип человека, который захлебывается кровью. Три раза судорожно взметнулись протянутые вперед руки, странно двигая в воздухе скрюченными пальцами. Дариан еще дважды всадил нож. Холлорд больше не шевелился. Что-то капало на пол. Дариан подождал минуту, все еще прижимая голову убитого к столу. Потом бросил нож и прислушался. Нигде ни звука, только шелест капель, падающих на вытертый ковер. Дариан открыл дверь и вышел на площадку. В доме царила глубокая тишина. Видно, все спали. Несколько секунд он стоял, перегнувшись через перила, и смотрел вниз, пытаясь что-нибудь различить в черном колодце мрака. Потом вынул ключ из замка и, вернувшись в комнату, запер дверь изнутри. Мертвец по-прежнему сидел согнувшись и упав головой на стол. Его неестественно вытянутые руки казались очень длинными. Если бы не красная рваная рана на затылке и медленно разливавшаяся по столу темная лужа, можно было бы подумать, что человек просто заснул. Как быстро все совершилось. Дариан был странно спокоен. Он открыл окно, вышел на балкон. Ветер разогнал туман, и небо было похоже на огромный павлиний хвост, усеянный мириадами золотых глаз. Внизу на улице Дариан увидел полисмена, который обходил участок, направляя длинный луч своего фонаря на двери спящих домов. На углу мелькнул и скрылся красный свет проезжавшего кэба. Какая-то женщина, пошатываясь, медленно брела вдоль решетки сквера, и ветер трепал шаль на ее плечах. По временам она останавливалась, оглядывалась, а раз даже запела хриплым голосом, и тогда полисмен, подойдя, что-то сказал ей. Она засмеялась и нетвердыми шагами поплелась дальше. Налетел резкий ветер. Газовые фонари на площади замигали синим пламенем, а голые деревья закачали черными, как чугун, сучьями. Дрожа от холода, Дариан вернулся с балкона в комнату и закрыл окно. Подойдя к двери на лестницу, он отпер ее. Но убитого он даже не взглянул. Он инстинктивно понимал, что главное теперь не думать о случившемся. Друг, написавший роковой портрет, виновник всех его несчастий, ушел из его жизни. Вот и все. Выходя, Дориан вспомнил о лампе. Это была довольно редкая вещь мавританской работы из темного серебра, инкрустированная арабесками вороненой стали и усаженная крупной бирюзой. Ее исчезновение из библиотеки могло быть замечено лакеем, вызвать вопросы. Дориан на миг остановился в нерешительности, затем вернулся и взял лампу со стола. При этом он невольно посмотрел на труп. Как он неподвижен! Как страшна мертвенная белизна его длинных рук! Он напоминал жуткие восковые фигуры паноптикума. Заперев за собой дверь, Дориан, крадучись, пошел вниз. По временам ступени под его ногами скрипели, словно стонали от боли. Тогда он замирал на месте и выжидал. Нет, в доме все спокойно, это только отзвук его шагов. Когда он вошел в библиотеку, им бросились в глаза саквояж и пальто в углу. Их надо было куда-нибудь спрятать. Он открыл потайной шкаф в стене, где лежал костюм, в который он переодевался для своих ночных похождений, и спрятал туда вещи Безила, подумав, что их потом можно будет просто сжечь. Затем посмотрел на часы. Было 2:40. Он сел и принялся размышлять. Каждый год, чуть не каждый месяц в Англии, вешают людей за такие преступления, какое он только что совершил. В воздухе словно носится заразительная мания убийства. Должно быть, какая-то кровавая звезда подошла слишком близко к земле. Однако, какие против него улики? Безил Холлорд ушел из его дома в 11:00. Никто не видел, как он вернулся. Почти вся прислуга сейчас в Селби, а камердинер спит. Париж. Да-да, все будут считать, что Безил уехал в Париж 12-часовым поездом, как он и намеревался. Он вел замкнутый образ жизни, был до странности скрытен, так что пройдут месяцы, прежде чем его хватятся и возникнут какие-либо подозрения. Месяцы. А следы можно будет уничтожить гораздо раньше. Вдруг его осенила новая мысль. Надев шубу и шапку, он вышел в переднюю. Здесь постоял, прислушиваясь к медленным и тяжелым шагам полисмена на улице и следя за отблесками его фонаря в окне. Затаив дыхание, он ждал. Через несколько минут он отодвинул засов и тихонько вышел, бесшумно закрыв за собой дверь. Потом начал звонить. Через 5 минут появился заспанный и полуодетый лакей. «Извините, Фрэнсис, что разбудил вас», — сказал Дориан, входя. «Я забыл дома ключ. Который час?» 3:50, сэр», — ответил слуга, сонно щурясь на часы. «Третьего? Ох, как поздно! Завтра разбудите меня в 9. У меня с утра есть дело. Слушаю, сэр». «Заходил вечером кто-нибудь?» «Мистер Холлорд был, сэр. Ждал вас до 11, потом ушел. Он спешил на поезд». «Вот как! Жаль, что он меня не застал. Он что-нибудь велел передать?» «Ничего, сэр. Сказал только, что напишет вам из Парижа, если не увидит еще сегодня в клубе». «Ладно, Фрэнсис, не забудьте же разбудить меня в 9». «Не забуду, сэр». Слуга зашагал по коридору, шлепая ночными туфлями. Дориан бросил пальто и шляпу на столик и пошел к себе в библиотеку. 15 минут он шагал из угла в угол и размышлял о чем-то, кусая губы. Потом снял с полки синюю книгу и стал ее перелистывать. Ага, нашел. Алан Кэмпбелл, Мэфер, Хартфорд-стрит, 152. Да, вот кто ему нужен сейчас.